Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Друзья, у микрофона Ольга Копылова, я вас приветствую. Знаете ли вы о том, что в восточной медицине разные органы человека одушевляются, и им приписывают качества животных? Печень, к примеру, сравнивают с упрямым ишаком, которого не грех и подстегнуть, а сердце – дело другое. Это существо благородное, его уподобляют породистой лошади, и лошадь эта своему хозяину предана, но не терпит никакого насилия над собой. Определение «большое сердце» хорошо только как поэтический образ. Вот когда мы говорим о щедром, заботливом, любящем человеке. Если же речь о сердце как об органе, задача которого обеспечить ткани кровью, кислородом, то не дай бог стать ему большим. Потому как увеличение размеров сердца указывает на то, что оно не справляется с нагрузкой. И это один из диагностических признаков сердечной недостаточности. Постараемся сегодня посмотреть на проблему сердечной недостаточности глазами врача-кардиолога. Со мной на связи заместитель директора медицинского научно-образовательного центра МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Симон Таймуразович Мацкеплишвили. Приветствую вас, Симон Таймуразович. Спасибо, что согласились на эту беседу.
Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Очень рад. Спасибо за приглашение и приветствую радиослушателей.
Мы говорим о сердечной недостаточности, но начну я, как ни странно, с артериальной гипертензии, с артериальной гипертонии. Знаете, сама с этим столкнулась, так как имею проблемы с артериальным давлением. И вот прихожу к кардиологу, кардиолог мне говорит: как можно ниже должно быть целевые показатели артериального давления? Вот 130 на 80 не выше. Прихожу к неврологу, невролог говорит: слушай, ну ты всю жизнь живешь с высоким давлением. Мы снижаем, но снижаем аккуратно и держим, ну, 140 на 90 – это твое давление. Не надо ниже, не надо, будет тяжело ходить, будут проблемы. Так вот этот вечный спор неврологов и кардиологов за целевые показатели артериального давления. Это очень серьезный, в общем-то, и глубокий спор, и у каждого есть аргументы, и у кардиологов свои, у неврологов свои. Если можно, поясните, с точки зрения кардиолога, почему вы придерживаетесь вот показателей, что не выше 130 на 80 для всех?
Как замечательно написано в одном из моих любимых произведений «Мастере и Маргарите», осетрина бывает первой свежести, она же и последней. Вот давление бывает нормальное, и больше оно не бывает. Оно бывает низкое, высокое, но вот нормальное давление, оно одно – 120 на 80 или оптимальное до 130 на 80, 85. И это вне зависимости от того, кто с вами беседует – невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, уролог и так далее. Но в чем вы правы? Действительно, раньше было такое понятие, особенно в России оно возникло – рабочее артериальное давление. Вот не бывает рабочего, бывает нормальное давление и ненормальное. И когда пациентам говорят, что вот ты всю жизнь прожил с давлением 140 на 90, ты к этому привык, и когда у тебя 120 на 80, ты себя чувствуешь слабым, сонливым, это неправильно. Мы должны стремиться у пациента создать такие условия, чтобы давление было всегда нормальным, то есть не выше, чем 130 на 80, 85. А лучше еще меньше, 120 на 80, потому что каждые 10 мм ртутного столба свыше 130 значительно повышает риск осложнений, в первую очередь инсультов, инфарктов миокарда. А вот так, если в общем говорить, то артериальная гипертензия или, скажем так, болезни, вызываемые повышенным кровяным давлением, так прямо и написано в определении ВОЗ, это главная причина смерти на Земле.
Симон Таймуразович, но все-таки мы говорим сегодня о сердечной недостаточности. Вот каким образом постоянно повышенное артериальное давление может способствовать развитию сердечной недостаточности?
Смотрите, тут и просто, и сложно одновременно. С одной стороны, как я сказал, артериальная гипертензия – это главная причина смерти на Земле, обгоняющая и онкологические заболевания, и табакокурение, и травмы, инфекции и так далее. Но самая главная причина, из-за которой люди умирают с артериальной гипертензией, это именно сердечная недостаточность. А что значит высокое артериальное давление? Значит, давление в системе в замкнутой, а у нас кровеносная система замкнута, если нет где-то отверстия, то есть кровотечения. И вот когда в ней давление повышено, то это значительно увеличивает нагрузку на сердечную мышцу. Она сначала увеличивается в размерах, стенки сердца утолщаются, масса сердца увеличивается. Я даже писал такую статью, что большое сердце – это хорошо в поэзии и в литературе, но совсем не для кардиологов. И вот это большое сердце, к сожалению, не может довольно длительное время работать под таким напряжением. И в конце концов сердце сдается. Большое сердце требует больше питания для самого себя. Это питание не всегда может обеспечиваться кровотоком по артериям, которые кровоснабжают саму сердечную мышцу. Мы их называем коронарными артериями. Тем более, что артериальная гипертония приводит к развитию бляшек в этих коронарных артериях, что еще сильнее снижает кровоток. И в конце концов сердце теряет способность обеспечивать кровью все органы и ткани организма, а когда оно это теряет, это и называется сердечной недостаточностью. То есть неспособность сердца обеспечивать весь организм от затылка до мизинца ноги кровью, кислородом, питательными веществами и так далее.
По поводу большого сердца. Но ведь мы же знаем, что очень часто у спортсменов вот тоже увеличенное сердце. Его даже называют спортивное сердце.
Сердце атлета, да.
Да, и здесь вот интересно было бы понять, это тоже уже шаг к сердечной недостаточности или это все-таки что-то совсем другое? Можно сравнить спортивное сердце и сердце при сердечной недостаточности у пациента уже? Больного человека.
Ну, сердечная недостаточность это говорит о том, что у пациента уже сердце работает ненормально. У спортсменов сердце работает нормально, но в результате длительных, довольно тяжелых физических тренировок, а мы говорим с вами о спорте высоких достижений, об таких настоящих спортсменах, а не тех, кто бегает просто ради поддержания своего здоровья. Вот из-за того, что они постоянно подвергают себя физической нагрузке, особенно такие спортсмены, которые занимаются циклическими видами, например, гребля, когда они что-то вот делают в таком циклическом ритме, то у них сердечная мышца очень сильно утолщается, у них сердце увеличивается, безусловно, потому что когда они выходят на свою дистанцию или вот занимаются своими видами спорта, организму нужно очень много крови и кислорода для того, чтобы поддержать работу мышц. У них же не только сердце увеличивается, у них в первую очередь увеличиваются мышцы. И мышцы ног, и мышцы рук, и грудной клетки, и все группы мышц у них увеличиваются, и они требуют больше крови. Вот, собственно, почему сердце и увеличивается.
Потому что сердце тоже мышцы.
Ну, естественно, да. Да. И как, так же, как они тренируют свои бицепсы и там четырёхглавую мышцу бедра, точно так же они тренируют свою сердечную мышцу. Вот. Но спортом невозможно заниматься вот таким настоящим профессиональным спортом до конца жизни. И поэтому в определенный момент спортсмены уходят на пенсию или прекращают такие активные занятия спортом. И вот тогда часто начинается беда. Особенно если это спортсмены, которые пользовались, слава богу, сейчас не так, но раньше это было популярно, какими-то стимуляторами. И это не обязательно допинг, о котором сейчас много говорят, но вот любые стимуляторы. Они приводят к тому, что сердечная мышца, когда она теряет вот необходимость поддерживать кровоснабжение во время интенсивных физических нагрузок, поскольку они закончились, довольно быстро деградирует, и вот эта мышечная ткань заменяется соединительной, заменяется жировой тканью. И поэтому действительно есть такой диагноз «сердце атлета». Это довольно непростая ситуация, и, соответственно, для спортсменов высоких достижений существуют определенные программы по выходу из спорта, по переходу к обычному, более спокойному образу жизни для того, чтобы они сохранили свою сердечно-сосудистую систему. Когда спортсмены, вот такие профессиональные спортсмены, там, когда они заканчивают свои физически активные тренировки, соревнования, у них довольно часто и довольно быстро развивается сердечная недостаточность. Но она будет, конечно, отличаться от сердечной недостаточности после большого инфаркта миокарда, после артериальной гипертензии, при пороках сердца или при кардиомиопатиях, но в принципе это та же самая болезнь, но это синдром, тот же самый синдром сердечной недостаточности, когда сердце теряет способность доносить кровь и кислород всем органам и тканям организма. Тут надо сказать, что существует два очень важных и совершенно разных вида сердечной недостаточности. Первое – это когда сердце перестает нормально сокращаться. Ну, сердце – это пламенный мотор, мы это все прекрасно знаем. И оно, сокращаясь, выбрасывает кровь в аорту, в главную артерию нашего организма. И затем эта кровь идет по всем артериям, ко всем органам и тканям. Так вот, одна часть сердечной недостаточности – это когда сердце не может в результате разных причин – инфаркт, заболевание миокарда, пороки клапанов сердца – не может выбрасывать кровь. Ну, понятно, если оно не выбрасывает кровь, то нечего доносить до всего организма. Но есть другая, все более часто и часто встречающаяся категория пациентов с сердечной недостаточностью, когда сердце, в принципе, сокращается нормально. но оно не может расслабиться. И вот это нарушение расслабление сердца мы называем диастола, диастолическая дисфункция, является сейчас причиной почти половины случаев сердечной недостаточности, которые в нашей стране, впрочем, во всем мире, остаются недодиагностированными. И такие пациенты не знают о своем диагнозе, врачи не знают о их диагнозе, не назначают им терапию, поэтому прогноз у них довольно серьезный. Об этом тоже надо сказать.
А у меня возникает понимание, что, в принципе, любая хроническая перегрузка сердечно-сосудистой системы рано или поздно может привести к сердечной недостаточности. В связи с этим, смотрите, вопрос. Есть люди очень полные, у них лишних 30, 40, а иногда и 50 килограммов. Вот они такой огромный рюкзак все время таскают. А им говорят, занимайся спортом, вот это единственное твое спасение. Ну и представьте себе, человек с лишними 50 килограммами начинает потеть и бегать. И понятен дальше вопрос, да? Что, где курица, где яйцо? Сначала худеем, потом бегаем? Или сначала бегаем, потом худеем? Может ли большой вес и физические перегрузки в связи с ним привести к развитию сердечной недостаточности?
Вы задали абсолютно правильный вопрос. Излишний вес сам по себе может привести к сердечной недостаточности. Интенсивные физические тренировки сами по себе, естественно, комбинация первого со вторым значительно увеличивает вероятность того, что сердце не справится. Поэтому, когда у пациента высокий вес, физическая активность является частью комплексного подхода, когда мы рекомендуем диету или даже препараты. Сегодня есть прекрасные лекарства, которые позволяют пациенту снизить вес там, на 30-40 килограмм. И в комплексе с физическими упражнениями, но тут очень важно, чтобы они не были изнуряющими, они не были чрезмерными. Самая хорошая физическая тренировка для пациента с излишним весом – это плавание. Поскольку этот вес в воде, в общем, как бы не существует, и человек дает полноценную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, на костно-мышечную систему, на дыхательную систему. А потом, вы сказали, что это 50 килограмм рюкзак. Это же не просто рюкзак, это рюкзак с водой, потому что это жир, а жир большей частью это вода, которая требует, и эта жировая ткань требует большого кровоснабжения. Это значительно увеличивает нагрузку на сердце еще за счет того, что увеличивается объем циркулирующей крови, и тут надо быть очень осторожным.
Значит, все-таки мы думаем о том, что любые перегрузки способны, если они хронические, если они постоянные, они способны подтолкнуть организм вот к тому, что сердце не справится, подтолкнуть к развитию сердечной недостаточности. Здесь я даже уже не только о полных людях, а, например, о людях пожилых, которые до пота себя доводят, до изнеможения доводят, бегут и заставляют себя, я должен, я обязан, я и так далее. То есть, понимаете, физическая нагрузка должна доставлять радость, мышечную радость.
Это очень важный вопрос. Это абсолютно принципиальный вопрос. Вы сказали принципиальное слово. Физические перегрузки. Значит, есть большая разница между перегрузками и физическими нагрузками. И когда я там, или мои коллеги, когда мы рекомендуем физические нагрузки, всегда добавляется по самочувствию и только в свое удовольствие. Ни в коем случае физическая нагрузка не должна быть физической перегрузкой. Когда человек ставит себе какие-то цели в виде времени занятий физической нагрузкой, там, кругов, которые он наворачивает в бассейне или вокруг стадиона, ни в коем случае нельзя перегружать себя, особенно если человек уже в возрасте. Это может закончиться плохо или даже очень плохо. Я видел ситуации, когда человек, зная, что физическая нагрузка полезна, там, занимался час очень интенсивно, а потом 2 часа приходил в себя, потому что ему было очень плохо. Понятно, что никакой пользы от такой физической нагрузки не будет. Мало того, будет очень сильный вред.
В России почти 10 миллионов человек, вот по статистике, имеют признаки сердечной недостаточности. Средняя продолжительность жизни людей уже с поставленным диагнозом хроническая сердечная недостаточность 5 лет. Это меньше, чем для многих онкологических больных.
Сердечная недостаточность – это не самостоятельный диагноз, она не может возникнуть просто так. Это следствие какого-то другого заболевания сердца, либо какого-то генетического дефекта, либо врожденного порока сердца. То есть она не может возникнуть вот просто так. Должна быть какая-то у нее причина обязательно. Это финал любого другого заболевания сердечно-сосудистой системы, не только. Сахарный диабет может напрямую приводить к сердечной недостаточности, там много общих механизмов. И что самое интересное, вот сегодня препараты, которыми мы лечим сахарный диабет, приводят почти на четверть к снижению смертности от сердечной недостаточности. Эти исследования абсолютно перевернули наше понимание сердечной недостаточности, наш подход к лечению таких пациентов, и просто это еще раз подчеркивает, насколько все в организме взаимосвязано. Так вот, говоря о прогнозе, действительно, вы правильно сказали, что при сердечной недостаточности прогноз намного хуже, чем при многих, почти при всех онкологических заболеваниях, кроме рака легких, каких-то гематологических, злокачественных новообразованиях. Это очень серьезное заболевание, но еще какое главное отличие? Сердечная недостаточность во многом – это предотвращаемое состояние. Если правильно и вовремя лечить причины, которые приводят к развитию сердечной недостаточности, ишемическая боль сердца, высокое артериальное давление, нарушение ритма, кардиомиопатии, патологию клапанов сердца или, скажем, сахарный диабет и другие эндокринологические заболевания, нарушение функции щитовидной железы, например, то можно значительно на многие годы или даже десятки лет отсрочить наступление сердечной недостаточности и, соответственно, избежать вот этой сверхсмертности, которая от нее существует.
Теперь мы к самому важному, наверное, подойдем. Я знаю, что это область ваших научных интересов. Мы поговорим о методах диагностики. Есть ли какие-то маркеры, которые четко бы сказали, да, есть сердечная недостаточность или проблемы в другом?
Тут, в общем, ситуация простая и сложная. К сожалению, в России часто диагноз сердечной недостаточности или, как еще пишут в эпикризах, недостаточности кровообращения устанавливается только потому, что у человека есть уже состояние, которое может к ней приводить. Ишемическая боль сердца, особенно если пациент перенес инфаркт, операцию на сердце, там какая-то аритмия или патология клапанов сердца. На самом деле, чтобы поставить диагноз сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса или с нарушением функции сердца, как мы говорим, нам достаточно трех компонентов. Первое – это то, что рассказывает пациент. Что может рассказать пациент? Что у него снизилась работоспособность, он устает, он не может спать, горизонтально подкладывает подушки, у него при физической нагрузке возникает одышка, у него под вечер утекают ноги. То есть первое – это жалобы пациента. Второе – это симптомы, то есть то, что мы можем увидеть сами. Мы можем увидеть отеки, мы можем выслушать хрипы в легкие, которые говорят о том, что есть застой жидкости в дыхательной системе. Можем увидеть изменения на кардиограмме, которые говорят о том, что у человека может быть сердечная недостаточность и так далее. Ну и третье – это чаще всего их кардиография, когда мы видим, что сердце плохо сокращается. Или, например, магнитно-резонансная томография. А вот если мы говорим о сердечной недостаточности, когда еще сердце хорошо сокращается, соответственно, тут надо использовать либо очень тонкие, такие сложные методы диагностики при их кардиографии, когда мы изучаем деформацию миокарда, нарушение диастолы, либо есть такой главный тест на сердечную недостаточность, биомаркер, который определяется при анализе крови. Это мозговой натриуретический пептид, по-английски он BNP, Brain Natriuretic Peptide. Это мы говорим про пациентов хронических, не про острую сердечную недостаточность, которая может возникать в результате, скажем, большого инфаркта или эмболии легочной артерии, и расслоения аорты или даже инсульта.
А скажите, пожалуйста, если жалобы есть, все есть, а вот этот самый маркер, да, натриуретический пептид нормальный, тогда как это может быть интерпретировано?
Это еще очень хороший вопрос. Значит, большой плюс натриуретических пептидов, ну, естественно, во-первых, в том, что они подтверждают диагноз, предположительный диагноз сердечной недостаточности, но когда они в норме, это практически исключает ситуацию, когда у пациента может быть хроническая сердечная недостаточность. И с этим сталкивались врачи в нашей стране и за рубежом очень часто. Когда человек жалуется на одышку, когда человек жалуется на отеки, сердцебиение, утомляемость, снижение работоспособности, и тут при эхокардиографии мы можем выявить у него снижение функции левого желудочка, естественно, возникает впечатление, что ну вот она, классическая сердечная недостаточность. И если мы в этой ситуации делаем анализ на BNP, и он нормальный, срочно должны начать искать другие причины вот этого состояния пациента. Но самое главное, что нормальный BNP практически исключает диагноз сердечной недостаточности. Естественно, надо повторить 2-3 раза, если очень серьезное подозрение. Но вот если 2-3 раза повторили BNP или NT-proBNP нормальный, то можно считать, что у пациента нет сердечной недостаточности, и все его жалобы или данные обследования являются следствием какого-то другого заболевания или состояния, которое надо установить.
Вот какого-то другого. Мы сейчас говорим о дифференциации, да? А с чем чаще всего вы пытаетесь дифференцировать вот сердечную недостаточность? Те же самые жалобы чаще всего могут быть связаны с какими другими заболеваниями?
Ну, например, одышка – это заболевание, нарушение дыхания, в том числе при физической нагрузке. Чаще всего какие-то дыхательные проблемы, хроническая обструктивная болезнь легких или даже бронхиальная астма. Существует такой вид бронхиальной астмы, который проявляется при физической нагрузке. То есть самая частая дифференциальная диагностика происходит между сердечной недостаточностью и заболеваниями органов дыхания. Но есть и много других ситуаций, когда мы это должны делать, но чаще всего вот так.
А есть еще такой термин медицинский – коронарная недостаточность. И, насколько я понимаю, это не сердечная недостаточность, но тоже проблема, связанная с сердцем.
Ну, конечно. Сердце, в отличие от всего остального организма, имеет свой собственный круг кровообращения, посредством которого сама сердечная мышца питается кровью, кислородом, другими веществами и выделяет продукты метаболизма венозный кровоток. Коронарная недостаточность – это неспособность коронарных артерий обеспечить кровоснабжение самой сердечной мышцы. И самая частая причина коронарной недостаточности – это бляшки, атеросклеротические бляшки в коронарных артериях. Таким образом, коронарная недостаточность и сердечная недостаточность – это две совершенно разные вещи. Сердечная недостаточность может быть следствием коронарной недостаточности. Коронарная недостаточность может быть причиной сердечной недостаточности, а может и не быть. Одно может вызывать другое.
Если, например, та же самая сердечная недостаточность является следствием коронарной недостаточности или других некомпенсированных заболеваний, вот если их лечить, то мы можем ли рассчитывать на обратное развитие вот этого состояния, которое вы называете сердечной недостаточностью?
Да, однозначный ответ – да, конечно. Сердечная недостаточность – это предотвращаемое осложнение других заболеваний, и поэтому все наши усилия направлены на компенсацию первичной причины. И вот если правильно лечить коронарную недостаточность, то пациента можно полностью излечить его сердечную недостаточность. И в этом главная идея, в том, чтобы лечить основные заболевания, не допустить развития тяжелой сердечной недостаточности, которая уже сама по себе ухудшает прогноз людей.
И все-таки, пожалуйста, поподробнее о методах лечения сердечной недостаточности, если уж все-таки этот диагноз поставлен.
Мы преследуем две цели. Первая и главная цель – это улучшить прогноз. В переводе на обычный русский язык это значит сделать так, чтобы человек не умер, а особенно не умер внезапно, поскольку такие пациенты в 80% случаев умирают именно внезапно, или не перенес серьезные другие осложнения в виде инфаркта миокарда, инсульта и не потребовал госпитализации. Самое интересное, что вот препараты, например, о которых я говорил в начале, для лечения сахарного диабета, они ворвались в нашу жизнь, в кардиологическую, и сегодня мы их используем у пациентов для снижения смертности и улучшения качества жизни у пациентов, вы не поверите, без сахарного диабета. То есть вот такие препараты, которые создавались для лечения диабета, сегодня мы используем пациентов без диабета, и мы снижаем смертность, улучшаем качество жизни. Это, конечно, радикально меняет наше представление. Но опять же, возвращаясь к самому началу, у нас есть часть мероприятий, направленных на улучшение прогноза, часть на улучшение качества жизни, и у большинства пациентов мы сочетаем одно с другим. При этом надо сказать, что есть пациенты, у которых незначительное ограничение качества жизни, у них возникает небольшая одышка, у них иногда там возникают отеки, но это не значит, что их прогноз лучше, чем прогноз у человека с тяжелыми отеками или выраженной одышкой. И поэтому, в первую очередь, мы, конечно, должны думать об улучшении прогноза, то есть спасти человека от вероятности внезапно умереть, либо перенести какое-то серьезное осложнение. С качеством жизни все гораздо проще, даже тот любой самый сильный диуретик, мочегонный препарат, который мы назначим, за пару дней уберет и одышку, и отеки, но, к сожалению, это никак не повлияет, ну или, скажем так, мало повлияет на прогноз, но качество жизни будет замечательным. И поэтому, когда пациенты, принимая огромное количество препаратов, выбирают между одними или другими, а сегодня пациенты вот имеют, к сожалению, такую особенность, они останавливаются на препаратах, которые делают их жизнь легче, но не длиннее. И поэтому роль врача очень важна в том, чтобы объяснить пациенту необходимость приема каждого препарата, обсудить, этот препарат может вызывать это, то все препараты могут иметь свои побочные какие-то эффекты, нежелательные явления. Это такой довольно сложный и довольно долгий разговор с пациентом, но без него ничего не получится. Но это все сочетается с рекомендациями по изменению образа жизни, по физической активности. Например, мы рекомендуем нашим пациентам снижать количество употребляемой соли, что является принципиальным, ну и много других мероприятий.
Одно из наиболее перспективных направлений сейчас в медицине, в том числе в области лечения сердечной недостаточности, это клеточная терапия, такой модный тренд, модное направление. И я знаю, что это область ваших научных интересов.
Ну, это такая одна из самых горячих тем в современной медицине и кардиологии вообще. Регенеративная терапия, которая включает в себя клеточную терапию тоже. И, во-первых, мы можем использовать вот эти технологии в лечении основного заболевания. Например, если у пациента тяжелая коронарная недостаточность, о которой мы с вами говорили, и этот пациент не поддается лечению препаратами, ему невозможно выполнить или уже многократно выполненные хирургические или другие интервенционные вмешательства, и у пациента просто вот нет коронарных сосудов. В результате того, что он давно болеет, он курит, у него сахарный диабет, артериальная гипертензия. И тут мы должны, в общем, каким-то образом увеличить количество сосудов, при том, что сердечная мышца может быть вполне себе нормальной. И в этой ситуации могут использоваться и генетические технологии, когда мы вводим определенные плазмидные конструкции, или, иначе говоря, гены, которые кодируют деление клеток кровеносных сосудов и рост кровеносных сосудов. Либо мы можем вводить клетки, предшественники кровеносных сосудов. Таким образом, мы излечиваем коронарную недостаточность, и, как мы уже говорили, у человека снижается выраженность или вообще проходит сердечная недостаточность. А если пациент уже перенес большой инфаркт, то тут мы уже используем регенеративную клеточную терапию, чтобы заместить сам миокард. Тут вроде с сосудами все хорошо уже, но нет клеток сердечной мышцы. И тогда тоже есть определенные технологии, когда либо мы можем вводить клетки непосредственно в зону постинфарктных рубцов, либо мы используем внутри артериальной, в коронарной артерии вводим клетки для того, чтобы они заселяли какие-то зоны миокарда, либо, что сейчас тоже становится очень популярным, можно вырастить отдельный участок стенки сердца. Это впервые сделали наши израильские коллеги из университета Тель-Авив. Они там целое сердце кролика вырастили. Напечатали на 3D-принтере даже, скажем так. И вот можно участки сердца печатать на 3D-принтере, пока в эксперименте, из собственных клеток пациента, что очень важно, а не из каких-то чужих клеток. И затем вот эти искусственные тканевые конструкции подсаживаем туда, куда это необходимо. То есть много разных технологий.
Да, это, конечно, очень интересная, перспективная область знания, но, насколько я понимаю, еще требующая все-таки больших-больших исследований и проверок, клинических испытаний там, и так далее.
Да, безусловно. Но есть, конечно, вот такие самые сложные способы лечения сердечной недостаточности, особенно такой терминальной, это пересадка сердца. Когда мы пересаживаем донорское сердце, я надо сказать, что первая пересадка сердца, которая была выполнена более 50 лет назад в Кейптауне Кристианом Барнардом, ее вдохновителем был Владимир Петрович Демихов, чем мы, конечно, гордимся. И сегодня пересадка сердца является золотым стандартом лечения тяжелой некурабельной сердечной недостаточности. Но плюс к этому огромное количество вспомогательных устройств, которые имплантируются в организм, девайсы, которые могут полностью или частично заменить функцию сердца. И это пациенты, которые имеют самую тяжелую, крайнюю степень сердечной недостаточности. И после имплантации этих устройств их в обычной толпе даже отличить невозможно. Они катаются на велосипедах, они лазают в горы, они купаются в море. Вот технологии сегодня, конечно, очень сильно продвинулись в лечении таких пациентов. И если раньше мы такие устройства использовали, чтобы пациент дожил до того момента, когда найдется донор, ему пересадят донорское сердце, то сегодня мы эти устройства ставим навсегда, и пациент живет годы или десятки лет с таким устройством, и его качество жизни практически не отличается от качества жизни обычных людей. Да, он с собой носит аккумуляторы, блок управления устройством и так далее, но если сравнить с тем, что он должен был бы умереть, либо иметь тяжелейшие ограничения своей активности, тут, конечно, разговор совсем другой.
Фантастика просто. Подключился к розетке, подкачался и вперед в горы. Вопрос, актуальный вопрос, сегодняшний вопрос. Я знаю, что клиника ваша МГУ, где вы работаете, тоже вы работали с коронавирусными пациентами, и у вас свои наработки. Я, кстати, читала и на Фейсбуке, и везде вот интересные результаты. У вас свои подходы, и у вас очень хорошие результаты. Там у вас, по-моему, смертельных случаев практически не было. То есть вам...
У нас было 4, к сожалению, все-таки было.
Но это мало, и вам удалось вытащить буквально с того света очень многих людей. Поделитесь, пожалуйста, опытом именно в плане поддержания и лечения людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе сердечной недостаточностью, которым не повезло заболеть коронавирусом.
Заразиться. Это очень интересная и важная тема, потому что если мы вспомним первые сообщения о коронавирусной пандемии, которые приходили из Китая, из Уханя, то там отмечалось, что особо высокая смертность отмечается у пациентов пожилых, пациентов, имеющих сопутствующие заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые. Действительно, наша клиника – медицинский центр Московского университета. Мы были перепрофилированы в медицинский центр для оказания помощи больным с COVID-19. Мы стали COVID-госпиталем. И вот 21 апреля мы открылись и проработали в этом режиме 55 дней, закрылись 15 июня. За это время пролечили 424 человека. А согласно приказу Департамента здравоохранения Москвы, скорая помощь, которая была единственным поставщиком этих пациентов, к нам привозило только тяжелых пациентов. Пролечили 424 человека. Как я сказал, к сожалению, 4 из них мы не смогли спасти жизнь. Мы разработали собственный протокол лечения, который так называется протокол лечения COVID-19 медицинского центра МГУ. Он стал довольно известен в России и во всем мире. И мы подошли к лечению COVID-19 не как реаниматологи, не как инфекционисты или эпидемиологи, а именно как терапевты и как кардиологи. И вот с самого начала было понятно, что COVID – это не болезнь дыхательной системы, это болезнь кровообращения. болезнь, которая поражает сердечно-сосудистую систему и значительно увеличивает активность свертывающей системы крови. А это то, с чем мы, кардиологи, работаем каждый день. Это вот наша область медицины. И поэтому все пациенты абсолютно, 100% пациентов у нас получали мощную антикоагулянтную терапию. При том, что в это же время ведущие клиники США и Европы только там максимум 20-25% использовали антикоагулянты. Потом стало ясно, что они должны назначаться всем пациентам. Мы их использовали у всех пациентов изначально. У нас не было ни одного пациента без антикоагулянта. Второе, мы посмотрели на это как на системный васкулит, системное заболевание сосудов, воспаление артерий мелкого и среднего диаметра. И поэтому мы нашим пациентам назначали либо глюкокортикоидные гормоны. И первая статья вообще в мире по применению стероидов при COVID-19 – это наша статья, опубликованная в журнале. А потом были опубликованы результаты исследования Recovery Оксфордского университета, которое ВОЗ назвала прорывом в лечении. Все наши пациенты получали противовоспалительную терапию. И третье, мы использовали препараты, которые препятствуют поражению легочной ткани, поскольку это является основным все-таки в COVID-19, а препараты, которые препятствуют развитию фиброза легочной ткани. И вот комбинация вот этих подходов, отказ от антибиотиков, насколько это возможно, и полный отказ от противовирусной терапии, которую мы вообще практически не использовали. И, в общем, это закончилось тем, что вот у нас была, во-первых, очень небольшая смертность, а во-вторых, у нас очень мало пациентов потребовали перевода в реанимацию и искусственной вентиляции легких. И вот это, я думаю, самое главное наше достижение.
Сейчас все говорят о прививках, да, о вакцинах. Да. Ну, мы говорим сейчас прежде всего от гриппа и от пневмокока. Скажите, пожалуйста, а вот больным хронической сердечной недостаточностью, как вот рекомендованы такие прививки делать?
Такие прививки им делать рекомендовано в первую очередь. Обязательно, потому что хроническая сердечная недостаточность предрасполагает к развитию многих инфекционных заболеваний, особенно поражающих дыхательную систему за счет того, что в легких застой жидкости, и это повышает возможность бактериальных инфекций или других, скажем, тех же вирусных заболеваний. Поэтому пациенты должны прививаться от пневмококковой инфекции, антипневмококковой 23-валентной вакциной, особенно если пациенты 65+, старше 65 лет. Ну и, конечно, мы нашим пациентам всем рекомендуем прививаться от гриппозной инфекции. Это каждый год разные вакцины, учитывая штаммы, которые наиболее ожидаемы. Пневмококковая вакцина делается раз в 5 лет, и она практически гарантирует отсутствие пневмококковой пневмонии. И не только пневмонии, пневмококк может вызывать многие другие заболевания. Но против гриппа эффективность вакцины не столь высока, но во всяком случае, даже если человек заболеет, он перенесет инфекцию гораздо легче, потому что для наших пациентов вот все эти инфекционные заболевания могут приводить к значительному нарушению их состояния или совсем тяжелым последствиям. Поэтому да, мы нашим пациентам рекомендуем прививаться и от пневмокока, и от гриппа.
Да, ну и будем надеяться, что как только пройдут исследования третьей фазы от коронавируса вакцин, тоже она станет доступной для людей пожилых,
да,
людей
безусловно, станет с заболеваниями. Да, абсолютно согласен, но тут у меня все-таки есть надежда, что коронавирусная пандемия закончится раньше, чем появится вакцина, и, в общем, она никому не понадобится, поскольку уже, конечно, мир сошел с ума от этой паники, страха, неопределенности. Были очень много опасений по поводу второй волны коронавируса, и мы видим увеличение количества выявляемых пациентов в России, во всем мире, в Европе, в Израиле, где их практически уже не было. Это закономерный рост заболеваемости, связанный как и с увеличением количества тестирований, но и с тем, что все-таки осенью начинается Новый год, ну такой не календарный, но учебный год, когда дети идут в школу, студенты идут в институты, люди из отпусков возвращаются, идут на работу. Уменьшается степень социальной дистанцированности. Но самый главный показатель тут, конечно, не количество заболевших, а смертность. И мы видим, что она прогрессивно снижается и в России, где она изначально была не очень высокой, в других странах мира. Это очень важный, мне кажется, очень хороший сигнал. Ну и когда будет разработана вакцина, мы, безусловно, ждем результатов третьей фазы и в России, и многих зарубежных вакцин. Но тогда можно будет считать, что, в общем, с коронавирусной инфекцией будет покончено, поскольку, в отличие от того же гриппа, который тоже вирусная инфекция, коронавирус оказался на редкость стабильным вирусом, он мало мутирует, особенно в отношении своих антигенных белков. Поэтому есть надежда, что иммунитет, вызванный вакциной, будет довольно стойким и будет хорошо защищать пациентов от возможности заражения. Безусловно, вот в осенне-зимний период, когда происходит небольшое снижение иммунитета и большая скученность населения, погода в помещениях, будет увеличиваться количество зараженных пациентов, но мы видим, что смертность снижается. Мы знаем сегодня, как лечить пациентов с проявлениями заболевания, так что надеюсь, что все будет хорошо.
Симон Таймуразович, вам огромное спасибо за ваш труд, за это интереснейшее интервью. Ну и, конечно, я вам хочу пожелать успехов. Давайте лечите нас и, пожалуйста, распространяйте ваш уникальный опыт шире, чтобы были успехи и смертельных случаев было как можно меньше.
Спасибо большое, Ольга Сергеевна, всего вам самого доброго и желаю нашим радиослушателям здоровья и всего самого наилучшего. Не болейте.
Друзья, на этом сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующей субботы. Беседу провела Ольга Копылова. Моим гостем был заместитель директора медицинского научно-образовательного центра МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Симон Таймуразович Мацкеплишвили. Берегите сердце, оно ведь одно на всю жизнь. Определите для себя тот объем активности, который вы смело можете назвать физической радостью. Ведь все, что за ее пределами и не доставляет удовольствия, на пользу не пойдет. Добрых вам выходных!
Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.